Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. В его рамках сегодня передача Владимира Тольца «Майскими короткими ночами». Победа полвека спустя. Последний день рождения фюрера. Гитлер вчера и сегодня. Кто присутствовал в бункере в тот день? О чем говорили собравшиеся? Чем закусывали? В программе участвует германист Людмила Черная. Странный феномен Гитлера, ставшего кумиром нации. Фюрер не обладал ни одной из тех добродетелей, которые ценились немцами всегда и в 30-е годы в частности. Он не был пунктуальным или спортивным человеком, не обладал военной выправкой или хотя бы высоким званием, не имел дипломов или ученых степеней, был неряшлив и бездетен. Последний день рождения фюрера. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 19 апреля 1995 года.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Весной 82-го в Москве, редактируя сообщение для самоздатского информационного бюллетеня «В», наткнулся я на несколько записок, содержание которых показалось мне невероятным. Речь шла о каких-то молодых людях, то ли в черных, то ли в коричневых рубашках и на рукавных повязках со свастикой, устроивших 20 апреля, в день рождения Гитлера, демонстрацию на Пушкинской площади. По разноречивым свидетельствам, шестерых или восьмерых повязала милиция. Дальше молчок. Правда, прошелестела эта новость в самиздате, появилось несколько заметок в западной печати, и все. До следующего дня рождения фюрера. Признаться, тогда я так и не понял, как могли эти мальчишки, а сегодня они отнюдь уже не юнцы, один из этого поколения, к примеру, Алексей Веденкин, как могли они сделать своим идолом бесноватого, намеревавшегося истребить их отцов, да и их самих, еще не родившихся? Почему вышли они в день рождения своего кумира к памятнику человеку отнюдь не арийского происхождения, родоначальника культуры, подлежащей, по их убеждениям, истреблению? Сегодня, когда тот апрельский эпизод 82-го пророс в российской почве зловещими побегами, когда в подземном переходе под той же Пушкинской площадью, а то и еще ближе к Кремлю, можно купить русский перевод «Майн кампф», сегодня, когда новые русские мальчики с новыми свастиками на отутюженных камуфляжах чинно слушают в московском концерте Вагнера, и их никто уже не отлавливает, так же, как и поклонников архангельской рок-группы «Адольф Гитлер» и московской, чей лидер объявляет себя последним романтиком Освенцима. Сегодня я по-новому задумываюсь над той историей 13-летней давности. Прожив эти годы в Германии, в том самом городе, где, как говорится, каждый камень Гитлера помнит, в Мюнхене, где людоедские геополитические фантазии бесноватого ефрейтора впервые обрели, так сказать, организационное оформление, прочтя о нем десятки недоступных мне в России книг и документов, сегодня я по-новому задумываюсь и о том, что происходило полвека назад в бетонированном бункере рядом с Рейхсканцелярией в Берлине, где контуженный, обезумевший, постоянно жующий пирожные вегетарианец, готовый при этом выпить всю кровь враждебного ему мира, отмечал свой последний день рождения. «Последний день рождения фюрера. Гитлер вчера и сегодня». Такова тема этой передачи из цикла, посвященного полувековому юбилею Победы, который ведет Владимир Тольц. Итак, полвека назад, 20 апреля 1945 года, Гитлер отмечал в бункере свой последний день рождения. В последний раз бонзы нацистского режима собрались вместе. Геббельс, Гиммлер, Борман, Шпеер, Лей, Риббентроп – высшие генералы вермахта. Присутствовала также неожиданно для многих прилетевшая в Берлин царская невеста Эва Браун. И еще одна любимица фюрера – овчарка Блонди. Этим двум, как и их властелину, жизни оставалось 10 дней. Но 20-го об этом старались не думать. Гитлер бодрился, произнес пару коротких речей, в саду рейхсканцелярии снялся в последний раз в жизни для кинохроники, ласково принял группу тонкошеих мальчишек из Гитлерюганда, напомнивших ему его собственное детство. В этот день ему исполнилось 56 лет. Размышлениями об этом последнем дне рождения фюрера начинает свое сегодняшнее выступление в нашей программе московский германист Людмила Борисовна Черная.
Итак, последний день рождения Гитлер провел плохо, очень плохо, и жить ему оставалось всего 10 дней. Но с того далекого апреля прошло уже 50 лет. Вполне достаточно, чтобы, допустим, мы, ныне живущие россияне, воспринимали его не как карикатуру, не как эдакую страхолюдину с чаплинскими усиками, с дурацкой челкой на лбу, а как вполне реального политика, одного из плеяды диктаторов злосчастного 20 века, которые сумели превратить свои страны в орудие государственного терроризма. Невиданный тотальный разгром гитлеровской Германии дал очень много не только историкам, но и обычному человеку. В 1945-м открылись не одни лишь архивы нацистских министерств и спецслужб, но и разбросанные в попыхах личные письма, семейные альбомы и реликвии, наконец, подробные дневники гитлеровских бонз. Обычно это десятилетиями, столетиями хранится за семью печатями. Мы узнали, что ели нацистские вожди и с кем они спали. Фотографы вошли в их замки, в их кабинеты, на их виллы и в созданные ими тюрьмы и концлагеря. А потом был бесконечный Нюрнбергский процесс. Документы, документы. И подсудимые говорили, говорили, говорили. Без конца говорили. Да, мы вдруг столько узнали об этом загадочном феномене, германский фашизм и о его лидерах, что нормальные люди ужаснулись. Такие ничтожества, плоские мысли, грошовые идеи, полное отсутствие программы. Не супермены, а пигмеи. И столько зла натворили, взбаламутили весь мир, нагромоздили гору трупов до самого неба. И это при том, что нацистские правители пришли к власти не по законам престола наследия. Тут уж ничего не попишешь. Монархами становятся по рождению. И правили они не по демократическим законам, по законам, при которых власть ограничена определенными сроками, конституцией и, наконец, человеческими и божескими установлениями. Гитлер и его молодчики захватили, схватили, отхватили, узурпировали абсолютную власть, устроив поджог Рейхстага, разгромив и запретив все партии, профсоюзы, военизированные организации, не принадлежавшие им, закрыв все газеты, кроме собственных и так далее. Словом, сумели организовать по-ихнему революцию, по-нашему – переворот. Тут впору к двум извечным вопросам, что делать и кто виноват, присовокупить третий. Как смогли? Как смогли нацисты получить неограниченную власть? И не где-нибудь в дебрях Африки, а в цивилизованной стране, в центре просвещенной Европы. Как сумел Гитлер и его бандиты стать кумирами миллионов немцев? Ну, пусть не всех 70 миллионов, но все же миллионов. Казалось бы, Гитлер и его присные не должны были импонировать немцам ни с какого бока. Есть же нечто, что мы считаем немецким характером. Есть и вкусы времени, в данном случае 30-х годов. В 30-х человечество увлекалось физической культурой, спортом. Даже о дедушке Ленине говорили, что он превосходно катался на коньках. Гитлер спортом не занимался никаким. по-моему, в традиционные для немцев кегли не играл и не обладал ни одной добродетелью из тех, которые обычно приписывают среднему немцу. Он был неряшлив, неаккуратен, необязателен, непунктуален, неделовит, не признавал нормального распорядка дня, вставал в час, когда вся Германия обедает, ложился далеко за полночь, не имел семьи, детей, домовитой хозяйки с ее неизменными тремя «ка», кирхой, кухней, киндерами, детьми. Да и с точки зрения солдатских доблестей никуда не годился. Не было в его облике ничего военного, выправки, подтянутости, хотя он и прошел фронт. Звание фрейтор тоже не впечатляло, хоть бы лейтенантские погоны заслужил. Известно, что в Германии ценятся дипломы, ученые звания. Ничего этого Гитлер не имел. Высшего образования не получил. Ни одного иностранного языка не знал. Был дилетантом во всех областях. Человеком малообразованным. Вернер Мазер, наиболее снисходительный к Гитлеру немецкий историк, иногда даже вроде бы симпатизирующий ему, приводит в своей книге много десятков элементарных слов, которые фюрер писал с вопиющими ошибками. Но, может быть, Гитлер импонировал интеллигенции, как самородок, глашатай будущего? Упаси бог, у него были самые мещанские вкусы. Он не признавал нового искусства, в частности, немецкого экспрессионизма, а тональной музыки, современной литературы. Не сомневаюсь, что тогдашние пикейные жилеты, а их племя неистребимо, говорили: «Гитлер, этот с усиками, не может быть, он же псих, припадочный. Ты слышал, что сказал президент? Он не сделал бы его даже министром связи». Гинденбург правда так говорил. Другие пикейные жилеты рассуждали иначе. «Гитлер? Да это же шестерка. Ты послушай его, одни глупости болтает. А эти его грязные листки, которые он называет газетами, кто их принимает всерьез? За Гитлером стоит некто поумней, повлиятельней, покруче. Сам он всего лишь маскировка, мальчик для битья». Ну, словом, не дать, не взять наш Веденкин.
«Последний день рождения вождя. Гитлер вчера и сегодня». Такова тема этой передачи из цикла, посвященного полувековому юбилею Победы, который ведет Владимир Тольц. Апреля 1889 года третья по счету супруга скромного таможенного чиновника Алоиса Гитлера Клара родила своего четвертого ребенка, мальчика, получившего при крещении имя Адольф. Служба Алоиса заставляла его вместе с многодетным семейством кочевать с места на место, пока, наконец, в 95-м не обосновались возле Линца. 8 годами позже таможенник-пенсионер, ценитель хорового пения и авторитет в области пчеловодства, скоропостижно скончался, едва успев хватануть первый глоток венца в гастхофе «Визингер». К тому времени уже умерло трое их с Кларой общих детей. Оставалась лишь младшенькая Пауля и ее старший брат. Овдовевшая Клара постоянно болела, а 14-летний застенчивый и долговязый Адольф второгодничал в Реальшуле. Учение не давалось и тяготило его. А влекло его прекрасное. Он тайно писал стихи, адресованные девушке, с которой никогда не решился заговорить, рисовал проекты архитектурной перестройки родного города, балдел от эпического величия вагнеровской «Гибели богов» и мечтал о карьере свободного художника. В 905-м он снова остался на второй год и бросил учение. Даже сейчас, листая сочинения ученых мужей, скрупулезно исследующих любое свидетельство о жизни того тощего и малограмотного юнца начала века, трудно порой понять, к Как же так получилось, что менее чем через 30 лет этот второгодник из австрийской провинции пришел к власти в одной из крупнейших европейских держав и стал угрозой для всего мира, угрозой, не сразу этим миром понятой и осознанной? До сих пор в нашем историческом сознании бытует миф о неких тайных могущественных силах, без помощи которых этот свободный художник-неудачник никогда бы не смог стать тем, кем он стал. Именно поэтому я и хочу еще раз спросить сегодня специалиста Людмилу Черную, кто стоял за Гитлером?
Да никто. Жирный Геринг, тщеславный как павиан и разодетый как швейцар в борделе. Геббельс, колченогий болтун, нищий, как церковная крыса. Гесс, который всю свою, чуть не столетнюю жизнь притворялся сумасшедшим. Штрейхер, первый жидоненавистник, сексуальный маньяк. Рэм, гомосексуалист. Человек в пенсне Гиммлер, такой же презренный интриган и палач, как и его сталинский коллега Берия. Ничтожный Риббентроп, которого союзники после капитуляции нашли в постели проститутки. Кто еще? Все они были шестерки, и все вышли в политические тузы. Но, может быть, их поднимали финансовый капитал, промышленники, военные, реакционные политики. А чего ради, собственно? Начнем с политиков. Гугенберг, мультимиллионер, глава немецкой газетной империи и крупной партии «Дойче Национале», сам хотел стать германским канцлером. Фон Папен, любимец президента, которого подпирали и бароны, и финансисты, уже вкусил, как и Шлейхер, сладость власти, побывал канцлером и опять собирался сесть в канцлерское кресло. Мы всю жизнь учили, что Гитлер – ставленник крупного капитала. Фриц Тиссен, известный германский промышленник, написал книгу «Я финансировал Гитлера». Но даже по довоенным, неинфляционным ценам 100 тысяч марок в Германии не производили впечатления ошеломляющей цифры. А именно о такой сумме шла речь. Нацистскую партию на последнем этапе и впрямь подкармливали многие промышленники и банкиры. Но они же отстегивали немалые деньги и другим правым партиям. Может быть, Гитлеру выражили военные? Не совсем так. Главные представители тогдашней военной касты, военный министр Бломберг и начальник генштаба Фрич не желали вмешиваться в политику, за что жестоко поплатились в 1938-м. Гитлер одним махом свалил их пустотелые памятники солдатской славы, сочинив про обоих господ в моноклях грязные сплетни. Что же касается партий трудящихся, социал-демократов и коммунистов, то им вообще было не до Гитлера. Старый коминтерновец, публицист Эрнст Генри писал в письме к Оренбургу: «Везде, как будто спятив с ума, социал-демократы и коммунисты неистовствовали друг против друга на глазах у фашистов». Так что, если говорить серьезно, то власть имущие в Германии не то чтобы помогали нацистам, они мешали им, и Гитлер этим сумел воспользоваться. Видя, что все им сходит с рук, нацисты в начале 30-х совершенно распоясались. Геббельс, к примеру, без зазрения совести травил вице-полицай президента Берлина Бернгарда Вайса, фронтовика, награжденного орденом Железного Креста первой степени, переименовав его в Исидора. Травил за то, что тот родился евреем. Весь Берлин был завален листовками с карикатурами и соответствующими текстами об Исидоре. Ну и что же берлинцы? Да ничего, посмеивались. А когда Вайс подал в отставку, стали говорить, что у него не хватило чувства юмора. Ну что там Вайс? Нацисты срывали многотысячные митинги католической партии «Центр», сорвали демонстрацию фильма «Чистокровного арийца» Ремарка на Западном фронте без перемен. Один из постулатов гитлеровцев был постулат: кто владеет улицей, тот владеет властью. И побоища на улицах германских городов стали повседневным явлением. Выбрав себе жертву, часто это был просто бедный, одетый, истощенный человек, 4-5 мордастых штурмовиков избивали его с криками «Бей жидомасонов и коммунистов!». В марте 27-го 700 штурмовиков встретили на вокзале 27 коммунистов и избили их до полусмерти. В 32-м затоптали сапогами парни из деревни Потемпа на глазах у его матери. Словом, Гитлеру удалось запугать огромную массу немцев, дестабилизировать обстановку настолько, что средний немец, объятый страхом, возжелал порядка. А где же была чрезвычайно сильная, организованная, хорошо обученная германская полиция? Целых 180 тысяч человек. Где были прокуроры, следователи? Боролись с мелкими воришками, со спекулянтами, наркоманами. И все. Выходит так. Процессы против нацистских хулиганов кончались пшиком. Фашисты отделывались грошовыми штрафами. Штрафовали, разумеется, исполнители, а не вдохновители, истинных хозяев всей нацистской банды. А потом хозяева и вовсе стали депутатами Рейхстага и получили депутатскую неприкосновенность. Знакомая картина. В марте 27-го власти запретили нацистскую партию, ее военизированные отряды СА, а в решающий момент опять легализовали. Но и запрет не помог. Штурмовые отряды и нацистские газетенки постоянно меняли вывески. То штурмовики называли себя «пинки-пинки», на тогдашний фене что-то вроде «бабок», то клубом игроков кегли, то союзом пловцов, то каждым девятым, то высокой волной, то раком выли. Оба последних общества маскировались под общество рыболовов. То клубом путешественников, то старым Берлином. И все это делалось под носом у полиции. И совершенно не скрывалось. Все знали и молчали. Быть может, однако, нации были отчаянными смельчаками? Отнюдь нет. Во время так называемого пивного путча в 23-м году нацистов было 2-3 тысячи, а полицейских жалкая кучка. При первых же выстрелах, кто начал стрелять до сих пор неизвестно, Гитлер упал, сломал себе ключицы, и на извозчике ретировался с поля боя, бросив на произвол судьбы своих портагеносы. Геринга, раненого не то в зад, не то в пах, подобрала жена и перевезла через границу в Австрию. Не похрабрели гитлеровцы в последующие годы, когда в 28-м Геббельс затеял серьезную разборку с братьями Штрассер, и Гитлер приехал в Берлин к нему на подмогу. Старший брат Грегор открыл ящик письменного стола и молча показал револьверы. Инцидент был сразу исчерпан. Почти миллионную армию штурмовиков, до зубов вооруженную, которую как огня боялись в Германии все, включая кадровый рейхсвер, Гитлер обезвредил за одну ночь, расстреляв Рема, Эрнста и еще нескольких бандитов. 30 июня 1934-го, в ночь длинных ножей, с властью СА было покончено раз и навсегда. Ни один солдат даже не вышел из казарм.
Интересно, что тогда, в середине 30-х, гитлеровская «Ночь длинных ножей» не только не вызвала у некоторых антифашистов возмущения, но, напротив, породила плохо скрываемый восторг. Я не говорю сейчас даже о Сталине, увидевшем в этой бойне модель разборки с руководством рабоче-крестьянской Красной Армии, с красными маршалами, обвиненными в германском, японском и прочем иноземном шпионаже и вредительстве. Но вот уже упомянутый Людмилой Черной известный советский антифашист Эрнст Генри. В вышедшей в памятном 1937 году в Москве книге «Гитлер против СССР» Генри не только сообщает миру свое удовлетворение по поводу кровавой расправы, как он выражается, с генералами германской мелкой буржуазии, но и с непонятным мне сладострастием расписывает, как, извините за цитаты, «умирая, кричал и визжал рем, непрерывно повторяя, я не виновен», как молил чернорубашечников о пощаде раненый и избитый до полусмерти Эрнст, как струсил перед смертью Штрассер, как почти все эти уничтожаемые вожди мятежных штурмовиков, я снова цитирую, «просили только о пощаде, как воришки, пойманные на месте преступления, только и делали, что кричали «Хайль Гитлер», пытаясь в последний момент выклинчить еще несколько мгновений». Знал ли в 37-м Эрнст Генри, что кричали и как вели себя тогда расстреливаемые на Лубянке его старшие товарищи по коммунистическому движению, вчерашние соратники Сталина? Но, повторю еще раз, речь сейчас не только о советском отношении к Гитлеру тогда, в середине 30-х годов. И даже не о немецком только. А ведь именно тогда Гитлер представлялся многим немцам той самой железной рукой, которая спасет страну и нацию, униженные позором поражения в мировой войне и грабительским Версальским миром. Да что там немцы? Уже в наше время американский публицист и историк Джон Толланд в своей биографии Гитлера, удостоенной Пулитцеровской премии, написал:
«Если бы Гитлер умер в 1937 году, в четвертую годовщину прихода к власти, он, несомненно, вошел бы в немецкую историю как один из ее величайших деятелей. По всей Европе у него были миллионы поклонников. Американская писательница Гертруда Стайн считала, что Гитлер заслуживает Нобелевской премии мира. Бернард Шоу, всемирно известный англичанин, в своих журнальных и газетных статьях защищал Гитлера и других диктаторов. Его статьи о фашизме возмутили интеллигенцию и вызвали поток протестующих откликов».
Авторы предисловия к недавнему русскому изданию книги Джона Толланда этот пассаж из американской биографии фюрера комментируют следующими словами:
«Как видим, даже великие умы иногда ошибаются в оценке личности, способной ловко воспользоваться неустойчивой политической ситуацией, чтобы потом диктовать народу свою волю. Немцы до сих пор несут в своем национальном сознании тяжкое бремя вины, засадеянное Адольфом Гитлером, которого они сами когда-то привели к власти. Послужит ли это уроком для других?»
Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Сегодня передача Владимира Тольца «Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Последний день рождения фюрера. Гитлер вчера и сегодня. В тот день в бункере собрались люди ближайшего окружения. Геббельс, Борман, Гиммлер, Шпеер, Риббентроп, высшие генералы Вермахта. О чем говорили собравшиеся? В программе участвует германист Людмила Черная. Странный феномен Гитлера, ставшего кумиром нации. Фюрер не обладал ни одной из тех добродетелей, которые ценились немцами. Он был дилетантом во всем, не знал иностранных языков, не имел высшего образования и ученых степеней, не признавал современного искусства, музыки, литературы. Гинденбург говаривал, что не назначил бы Гитлера даже министром связи. Последний день рождения фюрера. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 19 апреля 1995 года.
«Последний день рождения вождя. Гитлер вчера и сегодня». Такова тема этой передачи из цикла, посвященного полувековому юбилею Победы, которую ведет Владимир Тольц. В передаче принимает участие московский германист Людмила Борисовна Черная.
Воистину прав немецкий историк Брахер, который как-то сказал, что история немецкого фашизма есть история его недооценки. Если бы не попустительство буквально всего немецкого общества, от богачей до бедняков, от органов правопорядка и органов юстиции до самого президента, фашизма в Германии не было бы. Шестерки так и остались бы кучкой горлопанов и озлобленных люмпенов. Прямых аналогий с тем, что мы, россияне, переживаем сейчас, конечно, искать нельзя. Наш, в кавычках, национал-социализм или национал-большевизм за так называемые годы застоя, которые в действительности были не годами застоя, а годами кипучей деятельности, опутал все общество. Правоохранительные организации и структуры в России пронизаны сейчас фашистским ядом. Если в Германии попустительство Гитлеру было неосознанным из страха перед левыми, просто по глупости, то у нас, боюсь, оно вполне осознанное. Но не о нас сейчас речь, а о них, о германском фашизме. И вот, вспоминая коричневую чуму и спрашивая, а как могло произойти возвышение Гитлера, впору задать еще один вопрос. Каким образом вообще зарождается тоталитаризм? Как вообще выпрыгивает этот чертик из табакерки? Из полушутливых строк Ахматовой мы знаем, что стихи рождаются даже из ссора. Средневековые схоласты считали, что всякая нечисть появляется из ядовитых болотных испарений. Жабы и гады вылезают из топи, из хляби. Фашизм вырождается из горя людского, из неустроенности, из великого разочарования в разумном устройстве общества, рождается в переломные, тяжелые моменты истории. Подхожу к книжной полке, где стоят классики 20 века, беру наугад книгу и открываю ее тоже наугад. Это не немецкий писатель, не Томас Манн, не Доблин, не Ремарк. Это певец относительно благополучной Англии первой половины века, Олдингтон. Что же я читаю? Молодой бунтарь говорит: «Я исходил из мысли, что человеческое знание не должно использоваться бессовестными личностями и группировками для порабощения человечества, а должно быть направлено на организацию человеческой свободы и счастья». Перелистываю еще несколько страниц, читая дальше. Вот мы сидим здесь за этим пиршеством, за этой бессмысленной демонстрацией расточительности, в то время как миллионы людей даже в нашей стране не могут наесться досыта. И далее. Быть может, у нас не умирает с голоду или непосредственно от истощения? Возможно. Но если вы не знаете, что миллионы людей не доедают и доведены вследствие этого до почти нечеловеческого состояния, тогда вы ничего не стоите. Роман «Сущий рай» написан в середине 30-х. У нас теперь телевизионная реклама не может нахвалиться Англией. Дескать, в 1861-м, когда в дремучей России только лишь было отменено крепостное право, в Лондоне уже провели первые линии метрополитена. Но, между прочим, лучшие книги о тоталитаризме создал Оруэлл, английский писатель. Возможно, и потому, что он помнил. В самой ныне демократической стране Америки рабство отменили в 1865 году, на 4 года позже, нежели крепостное право в России. Оруэлл понимал также, что дело не в истории как таковой. Навряд ли хоть какая-то история может предохранить страну от тоталитаризма. Все дело в конкретной ситуации и в том, как власть придержащая и народ могут с ней совладать. Германия проиграла Первую мировую войну. Был заключен так называемый Версальский мирный договор. Германии разрешили иметь всего лишь 100-тысячную армию. Запретили иметь военную авиацию. До минимума сократили военно-морской флот. Германия потеряла колонии. Немцам пришлось платить репарации. В 23-м французы оккупировали Рур, промышленное сердце Германии. В стране была разруха, сильнейшая безработица, инфляция, которая достигла буквально астрономических размеров. Но и другим странам, в том числе странам-победительницам, приходилось не легче. Мы уже не говорим о России. Тем не менее, так называемые германские патриоты сумели внушить немцам, что они обиженные нации, несправедливо униженные и оскорбленные. Популярный в Германии лозунг в 20-х гласил: «Идет распродажа страны». Теперь, спустя 50 лет после Второй мировой войны и спустя 75 лет после конца Первой мировой войны, видно, что это чушь. Никто никому Германию не распродал. После воссоединения, какой она была, такой и осталась. Тем не менее, рождение фашизма состоялось именно тогда, в те тяжелые для Германии времена. Второй пик германского фашизма пришелся на годы мирового экономического кризиса или Великой депрессии, как ее называют на Западе. Однако Великая депрессия поразила прежде всего США и охватила все крупные страны с рыночной экономикой. Но в США появился не Гитлер, а Рузвельт с его новым курсом. Америка вышла из кризиса, сохранив демократию. Германия только-только начала преодолевать безработицу, спад производства, но тут ее захватили нацисты. Все на той же волне лжепатриотизма, проповеди исключительности арийской расы, на той же волне нытья и мечте о порядке. Свой порядок, порядок концлагерей, кляпов во рту и колючей проволоки Германия получила и плавно перешла к еще одной вековечной мечте любой реакции – мечте о мировом господстве.
Последний день рождения вождя. Гитлер вчера и сегодня. Передачу ведет Владимир Тольц. Сейчас в нашей программе завершает свое выступление московский германист Людмила Борисовна Черная.
И вот мы опять возвращаемся к 20 апреля в бункер к Гитлеру, которому надлежит принять роковое решение. Надо сказать, странное решение для политика. Низшей точкой до тех пор был остров Святой Елены. В новой истории еще не случалось, чтобы глава европейского государства помер не то от пули, не то от яда в подвале, называя его хоть бункером, вместе со своей собакой и любовницей. И так, описав большой круг, мы вернулись к исходной точке, к проклятым вопросам. Кто виноват, что делать, и как могли ничтожество захватить в 20 веке абсолютную тираническую власть? Ныне модно говорить о харизме, о харизматических личностях. Харизма – первоначальное понятие чисто церковное, означающее способность к совершению чудесных действий, пророчеств, исцелений. И идет это от апостола Павла. Сейчас же мы, ничтоже сумняшися, называем харизмой некий необычный и иррациональный дар привлекать и вести за собой толпу. Обладали ли этим даром абсолютные диктаторы и неукротимые политики 20 века? Гитлер, Ленин, Сталин или, допустим, ныне здравствующий Фидель Кастро или убитый Че Гевара? Были ли они харизматическими личностями? Возможно, и были. Хотя мне кажется, что поклонялись не Сталину, а его портретам и монументам. Писал же Пастернак в хвалебных стихах о кремлевском горце: «А в те же дни на расстоянии, за древней каменной стеной, живет не человек деяние, поступок ростом шар земной». Гитлер был для соплеменников все же суперличностью, а не деянием, не некой абстракцией. Но гипноз гитлеровской личности люди ощутили опять же после того, как он создал свою партию, свои вооруженные штурмовые отряды. И этот гипноз во сто крат увеличился, когда он завладел гигантской невиданной властью. Да, харизма, наверное, в данном случае имела место. Но если мы будем до бесконечности расширять это понятие, то окажется, что харизма есть и у поп-певцов, и у разного рода шарлатанов, проповедников, предсказывающих конец света. Нет, Гитлер не порождение харизмы, а порождение беспечности и пассивности миллионов людей, растерявшихся в сумятице нашего страшного века. И в то же время порождение бессовестности и интриганства власть придержащих, которые готовы продать душу дьяволу, лишь бы не потерять своих привилегий и получить новые.
Итак, полвека назад, 20 апреля 45-го, в подвале Государственной канцелярии нацистского Рейха его создатель и вождь под грохот канонады советской артиллерии скромно, как сказали бы сейчас, в неформальной обстановке отметил свой последний день рождения. Через 10 дней он ушел из жизни. И специальной розыскной команде СМЕРШа в качестве трофеев достались лишь обгорелые останки его трупа, завернутые в остатки тоже изрядно обгоревшего армейского одеяла. Вместе с Гитлером в огне затеянной им войны сгорели и созданные под его руководством чудовищный национал-социалистский режим и махина Третьего Рейха. А вместе с ними десятки миллионов мужчин и женщин, стариков и детей, родившихся и погибших в самых разных концах света. В этой воронке массовой гибели исчез и старый мировой порядок. Для любителей рассуждений о роли личности в истории завершившаяся в апреле 45-го жизнь Танкашеева-уроженца австрийской глубинки дала неподъемно тяжкий материал. Тяжелее, надеюсь, уже никогда не будет. Лучший, на мой взгляд, биограф Гитлера, немецкий публицист и историк Йоахим Фест, писал в связи с этим так.
«Гитлер разрушил не только Германию. Он положил конец и старой Европе с ее национализмами, ее конфликтами, наследственными распрями и ее неискоренимыми императивами. Равно, как и со всем ее блеском и величием. Возможно, Гитлер заблуждался, утверждая, что Европа изжила себя. И потребовалась его уникальная радикальность, его видение, его мессианская лихорадочность – и, как их порождение, беспримерный взрыв энергии, чтобы добить Европу. Но в конечном итоге совершенно непреложным является тот факт, что разрушить Европу без участия самой Европы он не сумел бы».
Для самого Гитлера уже вскоре после его последнего дня рождения началось то, что сейчас именуют «жизнью после смерти». Они с Эвой еще не успели испытать на овчарке Блонди действие приготовленного для себя яда. А по Германии уже поползли слухи, что фюрер бежал из Берлина и во главе вервольфов находится где-то в альпийских твердынях. Идентифицировав останки Гитлера по протезированной челюсти, советские обладатели его трупа поначалу скрыли это. Потом с запозданием сообщили, но вскоре это сообщение было поставлено под сомнение заявлениями, будто Гитлера в своей зоне оккупации укрывают британские власти. А на Потсдамской конференции Сталин вообще заявил, что никакого трупа не найдено, и Гитлер укрывается в Испании или в Южной Америке. Как всегда, ложь стала стремительно обрастать подробностями. Одни рассказывали, как Адольф бежал из Германии на подводной лодке, другие сообщали, что он находится в одном из монастырей Испании, третьи, как он скрывается на каком-то латиноамериканском ранчо. Британский историк Хью Тревор Роупер, исследователь последних дней и идейного наследия Гитлера, как-то мимоходом заметил, что многие из этих слухов являются собой прямо-таки ненаписанные приключенческие романы. Но реальная, то есть реализовавшаяся в истории, жизнь Гитлера после его смерти оказалась сочинением куда более серьезного жанра. С авторами его выступили силы, у которых, казалось бы, нет ничего общего. Тут и давние радикалы национал-социализма, уже вскоре после прихода их партии к власти, начавшие, как сообщает Герман Раушинг, задумываться о том, что мертвый Гитлер может быть их движению нужнее и полезнее, чем живой, что, может быть, ему следует исчезнуть в тумане легенды, и его труп не должен быть найден, дабы он для верующих масс завершился тайной. Тут и Сталин с его политической выдумкой в Потсдаме, что трупы Гитлера не обнаружены, и фюрер продолжает где-то прятаться. Тут и многие, кто последовательно и беззаветно боролся с Гитлером. Те, кто поверил, готов был поверить слухам и выдумкам о спасшемся фюрере. Не случайно уже упомянутый мной Йоахим Фест, задумываясь над этим феноменом второй жизни Адольфа, писал.
При жизни Гитлер был всегда обязан своими успехами в значительной части тому или иному из своих противников. Вот и теперь нашелся кто-то, кто создал ему возможность задним числом и как бы запоздало демонстрируя все заблуждения эпохи, какое-то время вести полумифическую жизнь и после ее конца. И пусть даже это явление не имело никаких последствий, но оно было символом. Достаточно ясно подчеркивало оно еще раз, что само появление Гитлера, условия его восхождения и его триумфов имели своим истоком предпосылки, далеко выходящие за узкие рамки чисто немецких обстоятельств.
Нет, не надо преуменьшать значение немецких обстоятельств. Все-таки, как ни крути, Гитлер прежде всего порождение германской политической культуры. И его взлет – это мера глубины прежде всего ее падения. Но если задуматься над конкретной историей не немецких, а русских наций, как писали в летописях своих поганых, обоснованность и глубина последнего процитированного суждения германского историка становится более очевидной. Я имею сейчас в виду даже не тех далеких уже от нас во времени эмигрантских современников Гитлера вроде Анастасия Вансяцкого и Константина Радзаевского, ни в склад, ни в лад сочинявших русские переложения Хорста Весселя. Размер в них не соблюдался, а вот национальный колорит даже очень. Вот так, к примеру. Заря близка, знамена выше, братья. Смерть палачам свободы дорогой, звенящий меч фашистского врагам проклятья сметет навеки их проклятый строй. Победы день торжественный настанет, слетит колхоз и Сталин с ГПУ, и свастика над Кремлем ярко засияет, и черный строй пройдет через Москву. То вдруг эти же национально мыслящие шестерки под влиянием меняющихся политических обстоятельств спохватывались и начинали строчить верноподданические письма недавно заклеймленному в их переводных песнопениях Сталину, на свой лад льстиво объявляя его главным русским фашистом. Нет, я не о них сейчас, я о других, о тех самых мальчиках конца 70-х, начала 80-х, полюбивших вдруг черный цвет форменных рубашек и знак солнцеворота на рукаве, в коем спрятана та самая железная рука, которой суждено, по их разумению, принести на Русь и в мир новый порядок, придуманный оживающим в их воспаленном воображении Гитлером. Этот фантомный Гитлер, их младонацистской грезы, еще лучше, чем сожженный полвека назад настоящий. В отличие от покойника, он, как и они, добр к русским, настоящим арийцам, а ненавидит только евреев, цыган, негров, чеченцев, американцев, наркоманов, масонов, пидорастов, плутократов, демократов и прочую сволочь. Он спасет от них мир, воодушевив своими идеями и своей борьбой когорты своих новых последователей на их новую борьбу. Ну и так далее. Удивительно, что в этой своей спасательной части идеи российских неонаций, как две капли воды, схожи с тем, что довольно косноязычно излагают их активизировавшиеся в последние годы немецкие собратья по разуму или, скажем, недавно арестованный в Европе американский фашистский фюрер. Чем вообще жив фашизм? Почему сейчас, полвека спустя, после физической смерти Гитлера, его фантом все еще бродит по миру? Это давно уже понятно и описано. Фашизм уходит своими корнями в чувство кризиса эпохи. Он остается латентным и обретает свой конец только с самой эпохой. Начало 20 века, когда в Австрии, а затем в Баварии происходило духовное становление поклонника Вагнера, героя нашей передачи, одержимого идеей спасения мира, ознаменовано окончательным распадом старого политического и экономического порядка в Европе. Точно так же и конец этого века отмечен произошедшим на наших глазах вначале смертельным кризисом, а затем и гибелью одного, казалось бы, из незыблемых столпов системы мирового противостояния – государственного социализма. Оживление на его обломках, будь то в Восточной Германии или в России, неонацизма – это оборонительная реакция на внезапную общественную нестабильность, неясность будущего. Это рефлексия на страх перед настоящим. Стабильность общественного порядка, где осознание прав соединено с четким осознанием их строго охраняемых границ, одно из лучших лекарств от горячки неонацизма. Впервые эта несложная мысль пришла мне в голову, когда я узнал, что расположено ныне в любимой мюнхенской квартире Гитлера, мимо которой я годами каждый день ездил на работу. Квартира, обладающая огромным балконом, с которого некогда Адольф наблюдал жизнь своего любимого города, находится в красивом доме на площади, где, в принципе, довольно удобно устраивать демонстрации. Казалось бы, захоти неофашисты создать новую культовую точку, а они ведь так любят ритуалы поклонения. Лучшего варианта не найти. Но никогда ничего подобного не происходит, рассказывает мне немолодой таксист, везущий меня в центр города. А знаешь почему? Там теперь полиция. Отдел, который не любят все. Тот самый, который начисляет штрафы за незаконную парковку машин в городе. Ну кому, скажи, придет в голову устраивать восторженные демонстрации перед таким заведением? А полиция, как ты знаешь, никогда не меняет своих штаб-квартир. Это стабильно. Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя. Над сегодняшней передачей из этой серии работали ее авторы, московский германист Людмила Черная и ведущий этого цикла Владимир Тольц. Режиссер в Мюнхене Юрий Михайлов. До следующих встреч в эфире.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».